Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем привет, друзья! Ну, скажите мне, пожалуйста, где вообще, где лето? Почему оно так быстро пробегает? Ведь уже 3 августа, как так? 10 утра и пятница, значит, «Теорема» в прямом эфире. Меня зовут Андрей, со мной Виталий.
А сегодня меня вот ввели в заблуждение, я ехал в метро, все-таки скажу об этом. И почему-то говорили о том, что сегодня день рождения Микки Мауса. Микки Мауса, я подумал, старина, 90 лет, думал поздравить его в эфире, но это погуглил, как делают молодые люди сегодня для того, чтобы быть в курсе, в тренде, в хайпе. Вот, и потрендил, и погуглил, потрендил, короче, понял, что не сегодня, 18 ноября, на самом деле.
Надо было тебе кофе
посмотрим. Разговаривать. Сейчас, подожди, 5 минут эфира, лучший способ прийти в себя.
У нас сегодня гости. Если мы не сможем говорить, то будет говорить наши гости сегодняшние. У нас сегодня в гостях Александра Алексеева.
Привет.
Привет, Саша. Детский служитель, так мы про тебя написали. Ну, то есть служитель церкви, ты занимаешься с детьми-подростками как-то, да?
Абсолютно верно, но скорее с детьми...
Маленькими.
Да, школьного возраста.
Хорошо. Работает в сети семейных кафе «Андерсон», еще написано у меня в конспекте. Как ты позиционируешь... В смысле, как вы позиционируете себя? Тоже ведь детское кафе, семейное кафе.
Да, у нас... Я давно знаю Андерсон, давно люблю его. И когда меня взяли туда на работу, я была очень рада. Это правда хорошее место.
Мы там были. И вообще, мне кажется, хороший тренд, что появляются какие-то вот такие вещи. Много... Берет акцент на детские площадки, на детские зоны и в кафе тоже.
Поэтому, видишь, как в тему было бы день рождения Микки Мауса сейчас.
Но нет, нет. Да, мы сегодня, знаете, о чем поговорим? О навязывании. У меня даже опрос есть в группе ВКонтакте, в нашей «Теорема», или же в группе «Радио Теос» тоже есть. Как вам вообще, как вы переживаете, когда кто-то вам чего-то навязывает? Три основных варианта. Нормально. Это в порядке вещей, может быть, да? Может быть, как бы сложно, но терпимо, просто надо грамотно отбиваться. Или плохо, и вам тяжело, и вы чувствуете давление. Три варианта, голосуйте, или же пишите нам, присоединяйтесь к разговору. Мы ждем под видеотрансляцией. Пишите, как вы переживаете, когда кто-то к вам навязывается. Начнем с нашего гостя. Давайте вот так, внезапно и немножко нестандартно. История жизни и веры. Саш, мы знаем, что ты верующий человек. У нас в гостях обычно всегда верующие люди. Как ты пришла к Богу и вообще почему это твой выбор, почему это твоя жизнь?
Я в церкви с детства, с 5 лет. И сначала ходила в воскресную школу, потом лет с 15 мне стало скучно быть просто участником. Я начала заниматься детским служением и лагерями, и до сих пор этим занимаюсь. Теперь участником чего-то уже быть сложно, хочется быть служителем, организатором. И все это время, это, наверное, процесс... построение какой-то веры, потому что первое такое знаменательное событие было в школе, когда Бог реально спас мне жизнь, потому что я попала в больницу, у меня было сотрясение мозга, и если бы еще как-то сложить обстоятельства, можно было, я могла бы и погибнуть, но Бог мне сохранил жизнь, я знаю, это было чудо. А потом следующий был этап, когда я решила креститься в... 14 лет было тоже такое решение достаточно осознанное, и следующий этап был 18 лет, когда действительно поняла, что Бог, Он действительно наполняет жизнь каким-то смыслом, какой-то ощущением реальности, что ты не выживаешь каждый день, а ты реально живешь на 100%.
Вот как по-разному бывает, складывает судьбу. Иногда я спрашиваю человека, человек говорит, да я вот там набедокурил и половину жизни, если не больше, непонятно чем занимался, да, жил в пороке, в грязи, а потом Господь меня спас. А бывают совсем другие истории. Бывает, вот как ты говоришь, что ты, в принципе, в верующей семье росла и всегда знала о том, что Бог есть, всегда знала, что такое молитва, да, что такое церковь. И... тем не менее, какие-то этапы ты проходила, и такое приближение к Богу, и познание Бога, оно было постепенным в твоей жизни.
Да, оно до сих пор продолжается, я бы так сказала.
У нас есть некие пункты. Виталий Александрович, поясните, пожалуйста.
Ну, на самом деле, а я бы, знаешь, с чего начал еще? Собственно, теорему был раскрыл немножко побольше. О чем мы сегодня? Просто, ну, Саша работает в сети кафе, кафе, да? Андерсон. Кофеин чуть не сказал тоже.
Видимо, кошмар,
кофе.
Кофе точно надо было, да.
Вот. И на самом деле с продажами ты тоже как-то связана была.
Напрямую вообще.
Вот. Да. Поэтому человек, который разбирается в продажах, чем особенно интересен.
Верующий человек, который занимается продажами. Вот на этом стыке тема и родилась о навязывании.
Да, это нам интересно от тебя послушать, как ты считаешь, людям стоит себя в этой профессии вести, во-первых. Во-вторых, насколько навязывание в целом, оно... Ну, потому что для нас продажник — это вот такой, знаешь, характерный американский, калифорнийский какой-то...
Коммерсант.
Да, ну или продавец автомобилей, например. Человек, который... Ты приходишь в салон, и через некоторое время ты в любом случае уедешь. На машине подороже или подешевле, но он... А вот у меня еще для вас есть такое предложение. Здесь. И начинает тебе рассказывать все
характеристики, засыпать информацией. Только для вас. Лучшее предложение.
Да.
Вот
да,
прям
да.
Вот... Никому не говорите, это только для вас.
Давайте в сторону дойдем. Вообще, сколько вы готовы потратить? Расскажите.
Давайте, я сейчас позвоню начальнику, я для вас специально договорюсь, чтобы сделать скидочку для вас персональную. И вот это все, когда тебе что-то втюхивают, когда тебя обманывают, когда тебя обводят вокруг пальца, и ты такой выезжаешь и думаешь, а что произошло вообще сейчас? Я ведь просто посмотреть зашел.
Вот, насколько ты с этим согласна, насколько ты хочешь сказать «нет», вообще не так. Какой-то инсайт, да? И потом мы хотим поговорить в целом о навязывании в христианстве. Давай мы вот к самой теме чуть попозже. Я историю расскажу. Мне кажется, это будет очень интересно. Да. И вы, дорогие радиослушатели и наши зрители, можете подключаться, оставлять свои комментарии. Как вам кажется, как бы христиане навязывают себя? Нет. Вот везде СМИ, там, которые там, да... Например, Теос, который пропагандирует, да, христианство. А вы, вот как я смотрел какую-то трансляцию с Теоса и видел, что там люди пишут, а как открыть там церковь атеистов, да, на вопрос, как открыть церковь. И вот кажется, что люди просто атакованы. Вот. И как вам кажется, навязываем ли мы себя? Или если вы христианин, насколько вы вот эту границу чувствуете в своей жизни? Вот, ну, присоединяйтесь. А история такая. Один знакомый мой недавно совсем рассказал, буквально свежая история. Я никогда не знал, как он пришел к вере. И он говорит, что они с девушкой, с верующей, познакомились. Потом они обсуждали в какой-то момент, могут ли у них продолжаться отношения или нет на этом фоне. Вот. И она говорит, я вообще верю, что я поеду в другое место, потому что я хочу быть миссионером. И они обсуждали возможность того, будет ли он миссионером. А для него это все возмущало. И она говорит, однажды, если... Ну, есть три варианта. Либо ты тоже призван к миссии, тогда ты это однажды услышишь. На что он думал, что услышишь голоса, что ли, какие-то слышать. Ну, вот буквально он так говорит. Да, либо она не призвана к миссии, либо... Ну, в общем, в то время он не был христианином, да, понятное дело. И в определенный момент, после того, как они очередной раз вот так, они пару раз так общались долго, это было в течение короткого периода времени, и они до 5 утра дообщались, значит, он ее мучил, видимо, задавал вопрос, почему, там, она ему, видимо, как-то ласково пыталась объяснить, вот они долго говорили, и закончили в 5 утра, и он лег спать, потом проснулся и стал проверять свой имейл, там, удалил весь спам, и, значит, он видит, что ему пришло письмо. Письмо было от аргентинского христианина, который всем просто рассылает, грубо говоря, спам. Угу. Вот реально. И в этом спаме была история жизни этого человека. И потом он говорит, я пришел, моя жизнь была, сейчас очень грубо и сокращенно, внизу, просто в точке ноль, и даже минус 100. Вот. А потом она поднялась до плюс 100, пройдя через ноль. С тех пор, как я пришел к Богу. И вот он, значит, это письмо всем рассылает. Парень, о котором я рассказываю, он получил это сообщение, он ответил, написал... Ты кто такой вообще? Почему думаешь, что ты кого-то этим переубедишь? У тебя же будет отрицательный эффект. Хотя он уже много знал о христианстве, но тем не менее он был недоволен этим всем. Mm-hmm. Вот этому давлению, как казалось, на него оказывалось. Вот. Но потом, поскольку они до этого говорили о миссии, он увидел место писания в письме человека, которое к нему пришло, открыл его. И там подзаголовки, это даже не само место писания, вот в Библии есть подзаголовки иногда, которые добавлены в некоторых редакциях. Там было написано... Иисус посылает учеников на миссию. Угу. И я не знаю как, но вот у него весь этот пазл сложился, а потом он посмотрел и увидел, что это письмо, которое к нему пришло, пришло ровно в 5 утра, только как они закончили говорить с этой девушкой. Угу. И он понял, что здесь что-то не так.
Я фильм «Брюс Всемогущий» на днях пересмотрел. Он в какой-то момент такой: «Господи, ну дай же мне знак!» И там такой огромный щит: «Впереди опасность, там выезжает впереди машина знак». Вот. Да. Но он такой объезжает и не видит этого всего. Да, вот да. Мы зачастую вот, не видим.
Вот, ну, к слову, да, навязывание и спам этого человека привели к тому, что мой знакомый покаялся и пришел к Богу.
Еще история про электричку, да, вот которую ты мне прислал. Насколько я помню, кто там главный герой? Женщина же, да?
Да, девушка, которая пела в электричках печальные роковые песни.
И однажды три молодых человека, точнее, два молодых человека и девушка ехали в одном вагоне и сказали: «Слушай, у тебя такие печальные песни, давай мы за тебя помолимся». А она подумала: ну, наверное, они имеют в виду там, где-то в церкви, вся свечку поставят. Он говорит: ну, пожалуйста, помолитесь. Вдруг они вскочили с своих кресел, обступили меня, положили на меня руки и стали горячо молиться. Мне было жутко неловко, и люди вокруг смотрели, что происходит такое. Они молились за нее, чтобы Господь ее коснулся и действительно изменил ее сердце, изменил ее жизнь. И впоследствии это, в общем-то, оно сработало. Хотя это вроде как-то грубо и не внезапно, и такую интервенция
прошло,
в жизнь,
вмешательство. Там по истории прошло несколько лет, и потом не встретились
и
где-то.
Про там, когда она уже действительно, да, ее жизнь изменилась, она уже пела христианские песни, и она на каком-то фестивале пела песни, и вдруг к сцене подошли вот эти три человека. И удивительная
встреча.
Сказали:
«Привет». Слушай,
это была правда.
Хорошо.
То есть вроде как интервенция в личную жизнь, вмешательство какое-то, навязывание, но жизнь человека меняется, и человек говорит, что его жизнь изменилась к лучшему. Это не мы со стороны, да, заявляем, что ну вот он стал христианином, значит, это хорошо. Но это как бы немножко было бы неправильно. Это человек, который стал христианином, говорит, что мне действительно хорошо, ребят, мне действительно стало лучше, чем было.
Я предлагаю сейчас все-таки отступить от этой темы, вернуться дальше к Саше. То есть пойдем давай методично. У нас есть, мы такое вступление сделали, как положено, введение в такую отчасти, введение в нашу тему. У нас есть телефон для Viber, WhatsApp.
Телефон не работает.
Не, ну для Viber, WhatsApp, где можно писать нам, плюс 7-977-850-09-96. Также сайт TSFM, где многие уже подключились, можно комментировать, оставлять свои сообщения в нашей группе ВКонтакте, Теорема Шоу, и в группе ВКонтакте Теос также можно, и повторы все можно там же потом найти, уже обычно на следующий день или в этот же день. Поэтому присоединяйтесь, слушайте, если вы пропустили начало, вдруг также можно переслушать все. Хорошо, и если у вас есть какие-то вопросы, да, вы пишите, оставляйте, что вы думаете про навязывание в целом. Вот, как продавить свою тему, то, что ценится в этом мире, всех заставить покупать то, что ты хочешь, что вы об этом думаете? Хорошо, про тебя, Саша, еще немножко сделаем шаг назад.
Давай.
С удовольствием.
Можно два.
Хорошо, ну мы к твоей работе сейчас придем. Расскажи, чем ты еще занимаешься? Кроме того, что ты, мы уже выяснили, что ты детский служитель, что ты работаешь в сети детских также.
Много детей,
ты
да?
Ты призвана как-то к служению детям, как будто бы.
Да, люблю их.
А что ты еще любишь, связанное с детьми?
Люблю друзей, люблю вообще общение, поэтому, когда мне говорят, как ты вообще свободное время проводишь, я понимаю, что, в принципе, у меня его не так много, потому что я его стараюсь как-то организовать и чем-то занять. Люблю путешествовать в разные места, но люблю путешествовать, кстати, если есть знакомый в каком-то городе или стране. Христианский мир, он тесен же. Где-то с одним познакомился, потом друг к другу съездили, все, и вот эти связи.
Так это же рекламка.
Еще поехал.
Стань христианином.
И будешь бесплатно ночевать в Христиане.
Что-то рассказываешь, это секрет.
Лагеря и выезды ты тоже любишь делать, да?
Да, лагеря, но я отношу к детскому служению, поэтому...
Сейчас стало сложно у нас законодательно, да, с этими вещами, но тем не менее...
Но пока есть еще возможность, так что живем. Что еще?
Как служение в церкви, миссионерская деятельность?
Скорее, социальное служение еще присутствует, тоже с детьми связанное. С детскими домами, домами малютки. Надеюсь, сейчас в новом сезоне возобновить более активно какую-то деятельность социальную, потому что, ну, считаю, это важная часть церкви.
Мазками нарисовали портрет нашего гостя.
Да, умение о себе рассказывать, самопрезентация, это тоже часто важно. Особенно для продажи.
Итак, про навязывание, да? Продавить свою тему, там, заставить кого-то думать так же, как ты, все это ценится в мире, за это даже платят хорошие деньги, потому что хороший менеджер по продажам, он на вес золота, а тот, кто умеет еще в холодных продажах работать, то есть уметь до человека достучаться, оставить его на том конце трубки и еще и продать ему что-то, это действительно стоит денег. Как ты думаешь, где эта грань? Насколько, ну точнее, как, где это допустимо, а где нет? Вот это вот умение продавить, умение навязать.
Когда вначале описывали продажника, я очень смеялась, потому что видела себя в этом портрете, вот эти фразочки.
Ты серьезно ну, вот так там действуешь на работе?
Я сейчас объясню, что скрывается за этими
фразочками. Давай, уж будь добра, объясни.
На самом деле, я очень не люблю навязывание. И,
это прикольно.
Прям вообще. И работать продажником никогда бы не согласилась в... Ну вот именно из принципа продажникам. Если это не компания, которая реально нравится, и продукт, который реально нравится. Здесь я продаю, да, но я с удовольствием просто рассказываю и даю людям хороший продукт, который у меня есть. Для меня вообще существует, наверное, три типа вот таких продажников, да, групп. Первые — это которые вынуждены это делать или по каким-то идейным соображениям делать, и делают это очень грубо. Хочется и сказать, ребят, не лезьте в мою жизнь, пожалуйста, не нужно мне ничего от вас. Сюда же относятся холодные звонки. Например, в последнее время меня замучили телефонные операторы и банки, которые звонят, у нас для вас уникальная скидка или предложение. Спасибо, до свидания.
Ты когда-нибудь в топ-шопе что-нибудь заказывала?
Mm-mm.
Не заказывай никогда, потому что потом они всю жизнь будут тебе звонить и доставать тебя. Мне вот когда-то давным-давно мы заказали один предмет, какую-то кастрюлю там тёще, по-моему, купили в этом топ-шопе, и с тех пор мне звонят и говорят, что ну такое предложение у них есть для меня, от которого я просто ну неприлично даже отказаться от них.
Я знаешь, о чем подумал? Взять продажника, который тебе звонит и что-то предлагает, и продать ему что-то. Можете это представить? Вот это, мне кажется, высший вообще пилотаж. Бывало ли такое?
Хорошо, ты про типы говорила, за первый тип.
Это первый тип. Второй — это люди, которые умеют заинтересовать хорошо. Они, правда, хорошо тебе все описывают, ты ведешься, берешь, а потом понимаешь, что продукт-то...
Ерунда какая-то.
Вообще... полнейшая. Так, и как, ты себя таким обманутым чувствуешь?
Я рассказывал уже как-то в эфире, я так русское лото купил, игру купил в электричке. Потому что человек, который рассказывал про это лото, достал мешочек и начал им делать...
А там же вот этот звук манящий.
А там вот это вот звук деревяшечек, деревянных бочоночков, которые друг об друга бьются. И все. Я все, у меня... Я повелся, я аудиал, видимо.
Ты представил, как это будет.
Да, я уже потянул руку за кошельком и купил. Потом я приезжаю домой и говорю, Настя, я купил лото. Она смотрит, что? Зачем? Это с учетом того, что мы еле-еле жили, там, снимали квартиру, денег вообще не было. Я купил лото в электричке. Классно, молодец. До сих пор лежит, ну так дети иногда поперебирают эти бочоночки.
Но довольно лото-то хорошее.
Лото хорошее. До сих пор еще качественное лото.
Ну
да.
Вот, видишь, все равно.
Просто
есть.
Зачем? Непонятно.
Стеклорез очень модно был в электричке.
Да, все хотели
себе стеклорез.
Не потому знали, что он резал найти, не как-то понимаешь. На коленке резал плитку. Клал плитку на коленку, помнишь, проводил.
Да, в те времена речи даже еще не шло о том, что мы сами будем у себя дома делать ремонт.
Да.
Это были те времена, когда ты просто ну, не знал зачем, но ты понимал, что это так круто. Mm-hmm. Ты же можешь стекло резать сам. Саша смеется.
Зачем тебе стекло?
Вот, хорошая.
А кстати... это мужская какая-то, видимо, слабая часть.
У меня никогда не было идеи резать стекло.
У тебя есть кусок стекла, ты хочешь его разрезать ровно, а еще и фигурно. Ты помнишь, он
да,
вырезал
там,
фигурно кусок стекла?
По линеечке.
Просто нечто.
Мне кажется, вот эти люди, которые умеют в электричках хорошо продавать, они потом могут куда угодно устраиваться.
Это правда.
Говорит, я 10 лет продавал в электричке стеклорезы. И сколько вы продали? В общей там, сумме там, 20 тысяч стеклорезов.
В тоннах измеряет.
Мы нанимаем вас в топ-менеджмент. Главным по закупкам.
Ну просто главный продажник, просто руководитель отдела из 100 человек на телефон.
Да, да, да. Так, и третий тип?
А третий тип — это которые имеют хороший продукт. Ну, я говорю про...
Про себя, конечно, ты говоришь, да?
Здесь такой ключ вообще к нашей передаче, мне кажется, скрывается в этой фразе.
То есть, которые хорошо продают, но они продают хороший продукт.
Они и хорошо продают, и хороший продукт. Конечно, мне не жалко ему дать. Если он позаботится о том, чтобы я получил там хорошую услугу или продукт, и мне все понравится, и мои ожидания совпадут с реальностью, я ему готова за это заплатить, если он об этом позаботится. Молодец, что я ему скажу?
Вот мы выяснили три типа продажников.
А почему тебе кажется, что ты продаешь? Это как бы не реклама сейчас твоей сети, но в целом, почему тебе кажется, что это хорошо? Вот по каким-то идеологическим соображениям. Ты много работаешь с детьми, работала. Вот ты уверена, ну, допустим, я не хочу в твое кафе. Ну, как ты вот мне объяснишь, что мне с детьми надо туда прийти?
У нас...
Есть специальное предложение.
Очень кратко, мы лимитируем твое время.
А про предложение, да, я потом еще скажу. Потому что наше кафе рассчитано на то, что семья приходит, отдыхают, есть чем заняться взрослым, есть чем заняться детям, мы всех накормим, позаботимся, есть условия соответствующие.
Комфорт.
Если вы делаете праздники, так, есть аниматор, у нас есть своя фабрика, у нас вручную все делается, все там десертики, все свежее, мы за это отвечаем. И когда я вижу, сколько люди вкладывают в это сил, у нас очень жесткие внутренние стандарты ко всему.
Что я слышу? Качество?
Качество,
то
сервис.
Есть, то такой есть даже, удобство. Не фермерский, конечно, товар, как сейчас модно, но ручную работу.
Все вручную, да? Да.
Комфорт и интересно всем.
Ну, да. Самая главная проблема родителей, которые приходят с детьми в кафе, потому что это пытка. Это нужно быстро умудриться поесть, еще при этом, чтобы дети не кричали и не портили настроение окружающим. И все это вот так скомкано, а еще бывает, даже детских стульчиков нет. Вообще, бывают кафе, кошмар, в которых нет детских стульчиков. Ребята, ну вы чего? Ну, это же целый пласт огромный клиентов с маленькими детьми. А мы есть, мы существуем, действительно. Может, это нежеланный клиент.
Мы иногда ходим в кафе.
Андрей Крик, мне кажется.
Может, это просто нежеланный клиент для кафе, я понимаю. Потому что это, ну, потенциально будет кричать.
Представляешь, плакать, если все родители маленьких детей устроят забастовку
и не будут ходить в кафе.
Просто, да, представляешь, это социальная огромная,
думаю,
группа.
Да. Они придут
сейчас
к нам все просто.
Хорошо.
Что просто у нас удобно.
Я понял.
В общем, Саше нельзя давать говорить про ее кафе, я понял. Ты сейчас в рекламный ролик превратился.
Ты действительно в это веришь. Вот самое главное. Мы убедились. Вот это была задача. Убедиться, что тебе это нравится.
Несколько сообщений. Владимир пишет: христиане себя не навязывают. И слава богу. Ну вот не все. И не всегда.
Это прикольно, вообще так кратко. И Владимир, напишите еще что-нибудь.
Еще он пишет: навязчивые люди — это мерзавцы, негодяи, которых надо уничтожать, в порошок перетирать. Я в этом убежден.
Отстреливать.
Я еще не все слова прочитал.
Так, мы, ладно, все иногда навязчивы бываем.
Третье сообщение для программы «По страницам Библии» я передам Олегу.
Записки в карман.
Да, вообще дружить... Помните в детстве? Дружить с тем, кто не готов идти на уступки, готов только диктовать свои правила, да? Не хочет подстраиваться. Неприятно с таким человеком дружить. Все вы помните наверняка: нет, мы будем играть вот так. Ну давай по очереди. Давай ты теперь будешь ребенком, а я буду мамой. Нет, я буду мамой, а ты ребенком. Вот. А вот интересно, дети, которые вот так себя вели, которые не подстраиваются, которые продавливали всегда свою тему, где они сейчас? Кто они? Интересно, они топ-менеджеры?
Не, ну вообще часто... Да, не, ну жизнь — это сложная штука.
Или они на раздаточном пункте молочной кухни продолжают
подавлять
людей.
Коня приготовляют на день битвы, а победа для Господа. Если чуть распространить это местописание, то тогда можно понять, что не всегда люди, которые... вот так, ну, на чем-то наставили, они иногда ломаются в чем-то, да, в жизни. То есть это не обязательно мерзавцы, негодяи,
а иногда
в правильное
русло, иногда в правильное русло пускают свою настойчивость.
Да, а иногда меняются со временем, потому что их в другую атмосферу погружают, и вся настойчивость уходит.
То есть они начинают лоббировать консервативные ценности какие-то. Также мощно, с такой же силой.
Трудно сказать. Интересно, конечно, было бы на примере разных людей, знаешь, какое-нибудь исследование такое провести. Это было бы очень интересно. Ну, возможно, однажды на небесах мы можем увидеть все причины следственной связи. Сейчас это сложно сделать.
Это вот с одной стороны, да, такие люди, с ними неприятно. С другой стороны, и мямли тоже никому не нужны. Так выясняется, в этом мире врожденная интеллигентность, скромность мешает добиваться чего-то хорошего в жизни. Все потому, что самопрезентация — один из ключевых навыков. То есть человек должен уметь заявить о себе, уметь продать товар. Помните, да, в фильме?
Вот мне, кстати,
продай товар.
Печально.
А очень печально, потому что я много раз вижу, как люди, которые хороший продукт выдают, интеллектуальный продукт, они в забвении, их никто не знает. А люди, которые вот, ну, по сути, ничего интересного не выдают и такие... Ну, не хочется но говорить, это... но пустышки, в общем. Они на волне.
Это... Мы сейчас очень глубоко раскопнули, но это во многом система мира сегодня такая. Тот, кому нечего говорить, иногда у них есть большой рупор. Тот, кто...
может
кому
реально
есть что сказать. Да. Их есть что-то слушает. Хорошее, да. Их мало кто слушает, просто потому что трудно выплыть из этих волны информационные.
Это просто так, такая ремарка.
Крик души.
Да, но мы возвращаемся к продажникам. Пылесосы и сетевой маркетинг. Как ты к этому относишься? Тебе когда-нибудь пылесос Кирби продавали?
Кирби, да, приходили, пылесосили у меня дома уборочку.
Половину уже они пылесосят.
Половину квартиры?
Они же половину ковра пылесосит.
Коврик? Не, мне пылесосит.
Есть тебе про пылесосит? Ну, это какой-то реально хороший.
Скажи, заходите ко мне еще.
Они же, ну, я слышал, что они пылесосят ровно половину, и у тебя остается ковер половина чистая, а половина грязная. И ты думаешь, что мне теперь с этим делать? Он стал разного цвета. А что, купите наш пылесос. Всего лишь 300 тысяч рублей. Выгодное кредитование под 30% годовых.
До свидания.
Вот. То есть ты к этому относишься плохо.
Хотя бы пол ковра. Ты знаешь, ковер наполовину чистый, наполовину грязен.
Подсаживание на удочку.
К такому вот внедрению в твою личную жизнь, твое личное пространство, когда он не просто ты ищешь товар и обращаешься к человеку, а он сам к тебе, вот как ты говоришь, звонят тебе, или даже когда приходят, когда лезут в твою жизнь.
Я думаю, это никто не любит.
Да, да, нравится. Давайте даже мы, может быть, не запрос. Будем на этом сильно зацикливаться, потому что мне кажется, никто это не любит. Вот сейчас вот...
Никто это не любит, однако пылесосы Кирби продолжают продаваться, понимаешь?
Ну, потому что есть люди, которые готовы заплатить.
Лишь бы отстали.
Им... Нет, нет. Просто у них есть деньги на это, и все. Нет, просто они не считают это слишком...
А бывает, нет денег, а если этот человек приходит к бабушке какой-нибудь и начинает втирать, и она берет кредит какой-то огромный, и человек уходит, он думает, да что я наделала?
Ну, потому что если человек понимает... Короче, да, мы пришли к корню, смотри. Человек либо понимает, что ему втюхивают, либо он доверяет. Вот два есть варианта. Ну, бабушка доверяет.
Развели.
И все, его развели, да, все, точка. Мы понимаем. То есть доверие тем, кто хочет просто тебя что-то получить, это плохо. Вот,
значит, есть еще тогда вилка. Чистоплотные продажи, не нечистоплотные продажи, скажем так. Человек, который действительно продает по адекватной цене хороший товар. И человек, который навязывает то, что, по сути, не надо по заоблачной цене.
Ну, к сожалению, продажники вынуждены так поступать, потому что они просто...
У них план.
Они по-другому. Во-первых, они часто на процентах. То есть вся система так построена. То есть мы говорим о системе скорее даже, да, а не о конкретном человеке, понятное дело. То есть система так построена, что человек получает только процент, скорее всего, у него основная часть зарплаты идет. Или премия какая-то. Mm-hmm. То есть он очень мотивирован продавать. И он это делает, знаешь, у него иногда такие грустные глаза, а лицо улыбается.
Ну, надо.
Вот. Но, да, встречали все, я думаю, тоже.
Потому что это работа, и дома дети, и надо кормить, и что делать.
Конкуренция. Все это тебя как-то берет за нутро, если ты
очень
там работаешь.
Тяжело. Это очень противно. Все.
Реально. Им еще тяжелее, чем нам.
А конкретно вот что коробит тебя, например, когда тебе пытаются втюхать? Вот что? Ты говоришь, неприятно всем. А что конкретно? Давай попробуем выудить, как психоаналитики сейчас из твоей головы. Что конкретно тебе не нравится в этот момент?
То, что предлагают то, что тебе не нужно. Получается...
Тобой пытаются манипулировать.
У каждого есть границы, да, либо пытаются тебя заставить.
Да, пытаются заставить тебя изменить свое решение. В свою пользу.
В какой-то... Что-то предложить.
При этом тебе не нужно, то есть ты только теряешь, и тебя пытаются принудить к тому, чтобы ты что-то потерял.
Да, мне же еще деньги за это надо отдать.
Да,
я должна, что я получаю за это. От меня хотят, скажем так, меня хотят еще взять.
Да.
Не просто мне дать, да, но взять с меня. А зачем я вам должна отдавать?
Угу. Вот это вот и не нравится. То есть тебя просто насилуют. Вот
здесь
твою
вот,
волю,
мне кажется,
и твои действия.
Вот здесь прям носить. Сразу, мне кажется, было бы прикольно перейти на то, как люди видят проповедь христианства. Потому что люди ведь так и воспринимают это. Они не понимают, почему и зачем какие-то люди якобы счастливые, очень похожи на продажников, где-то даже на улице, может быть, встречают тебя, ну или какие-то твои знакомые, которые странные, и вдруг тебе хотят что-то постоянно рассказать, постоянно тебя куда-то обратить, конвертировать, да, английское слово.
Ну, давай, кстати, тогда сейчас про этот блок немножечко поговорим. Сейчас у нас сообщение от Дениса есть. Я думаю, что даже Иисус не навязывался в друзья. Но если кто хочет следовать за ним, то, пожалуйста, он всех зовет. Главное, всегда остается свободный выбор. Это тонкая грань, где мы сами решаем, и наши желания исходят от свободного выбора без какого-либо давления. Убеждать нужно, доказывать, но не заставлять. Это порой сложно. А по поводу продаж ненужных тебе вещей, то часто человек соглашается от неспособности отказаться. Вот, еще момент, о котором я тоже хотел поговорить. Он чувствует себя неловко после такого долгого общения и, в общем-то, поэтому соглашается.
Давай про неспособность отказаться и вернемся потом.
Да, хорошо, тому, давай. Неспособность
сказать. Очень быстро.
Почему говорить «нет» бывает трудно и неприятно? Несколько вариантов. Я проштудировал пару статей и выписал себе. Во-первых, мы просто вежливые, нам кажется, что отказывать будет грубо. Тем более видно, что человек старается там перед тобой так и сяк, и много времени потратил, и тебе неловко ему отказать. И ты не можешь сразу сказать «нет», когда тебе по телефону говорят, ну, у вас есть минута. Вот, ну ладно, давайте поговорим. Потому что ты вежливый, тебе неудобно. Да, это бывает. Нам не хочется огорчать человека, не хочется обижать человека. Тоже бывает. Мы боимся потерять отношения с человеком. Это уже в случае, если они есть. Не просто продажника, а если человек тебе что-то пытается манипулировать, навязывать тебе, ну, твой приятель там, тебе тоже не хочется с ним терять отношения. И самая главная причина, которую я выявил, это потому что мы все находимся в стрессе перманентном и боимся конфликтной ситуации. Поэтому потом нам трудно сказать «нет», потому что это будет заведомо конфликтной ситуации. На работе, например, когда тебе что-то навязывают, новую какую-то обязанность, которой вообще-то вы не договаривались. И тебя ну, просто спихивает потихонечку на тебя это. И ты не говоришь «нет», и просто хаваешь это, принимаешь и начинаешь делать за кого-то его работу. А вообще-то нужно сказать «нет». Не боясь конфликта, не боясь обидеть, не боясь даже, возможно, испортить отношения, но отстаивать свои интересы.
Я бы попробовал продать тренинг от Андрея, как говорить «нет». Во-первых. Во-вторых, перманентный стресс, мне кажется, очень интересная тема. Если вам интересно об этом услышать или поговорить в теореме, пишите нам тоже.
Давайте как-нибудь, кстати, поговорим. Вот. И почему говорить «нет» — это нормально, я тоже выписал. Потому что, ну, во-первых, поймите, «нет» — это не эгоизм. Это нормально. Просто решать, что «да», а что «нет». Когда вы говорите «да», это не значит, что вы приобретаете друзей. Совсем не значит. Вас просто, возможно, подставили, вас просто, возможно, развели, вот и все. Если брать на себя слишком много обязательств, как, опять же, на работе, это может повредить вообще всему, и здоровью даже в том числе. Вы вправе фокусироваться на том, что важно именно для вас, и это тоже нормально. Это ваша жизнь, вы ее управляете. Когда вы говорите «нет», вы даете возможность помочь другим людям. Вот. Если вас просят помочь, вы отказываетесь,
вы можете помочь кому-другому, да.
А представляешь, проезжаешь на дороге, человек просит помочь, ты такой: «Я дам возможность помочь другому человеку». Это все спорные пункты, я просто вот...
Они даже не то, что спорные, это интересно, нашел. Потому что вот это очень важно, с одной стороны. С другой стороны, не знаю, даже... Ой, у меня очень много аргументов, у меня они все прямо одновременно пытаются. С другой стороны, просто Христос говорит: не отказывай нуждающимся, да, кто просит у тебя рубашку, дай ему еще одну. И вот где здесь граница? Мы, кстати, об этом уже как-то говорили, но, возможно, стоит еще раз об этом поговорить, как с другой стороны зайти, да, с перманентного стресса, наверное, начать. Вот, как бы есть какие-то несоответствия в вот этом, знаешь, выстраивании своих границ иногда, и как мы учимся, да, всем говорить в результате «нет», какие мы становимся изолированные.
Ну, и понимаешь, вообще... если всем говорить «да»,
да, тут зависит,
это может, наверное, начаться хаос, может. Например, к пастору церкви подходит человек и говорит: «Я хочу, чтобы вы проповедовали сегодня там, да, знаю, это... о пользе кошек в доме», там, что-нибудь такое. И пастор говорит: «Ну да, хорошо, но вы же попросили, ну же ради пастора, что же поделать».
Да, конечно, я же служу вам.
Да, а он говорит: «Нет». Да, да, да. Нет, потому что у меня свой план, у меня свое видение какое-то, я тоже молюсь, Бог мне что-то
открывает.
Ну, а потом,
смотри, а другая сторона того же, да, и подходит к пастору и говорят: «Ну, мы слишком мало, мы сконцентрировались только на себе, мы вообще не уделяем внимания социальной деятельности, и вообще для чего церковь тогда, мы никому не помогаем, мы только развлекаем себя, у нас куча денег, мы новый свет купили, там новые инструменты и все, а вот давайте что-то делать». Он такой: «Нет, у нас своя программа». Вот, хотя человек,
тоже
с одной стороны,
сторона, да.
Совсем с евангельским посылом.
Саша заскучала, смотри.
Я слушаю.
Нет, сейчас заинтересовалась.
Анна Е уже неинтересная, она уже все, она просто не рекламирует, что, в принципе, время терять-то зачем.
Такой вот мостик перекинем.
А я могу параллельно думать о нескольких вещах, я женщина.
Давайте мостик такой перекинем. Вот мы говорили о пастырях, да, и сейчас сразу поговорим
про
как раз маркетинг христианства. Ролик вспомнил я. Потрясающий ролик, он меня на много мыслей навел. Тоже он как бы вот звучит, так вот, знаешь, в моем внутреннем мире, и до сих пор звучит. Как определенная нота, которую затронули, она звучит. Ролик, где, помнишь, популярный был какое-то время назад, где девушка в машине, у нее глохнет мотор, она приходит ночевать где-то посреди леса, и, в общем, странный мужик, глухонемой какой-то, полубомж, пытается к ней в машину ворваться, стучит, это очень страшно, она думает, что ее сейчас будут грабить, там,
убивать,
да, и так далее. И прорывается он в машину, разбивая стекло, пытается вытащить весь, при этом сам, она его бьет, все, и в результате он ее вытаскивает, и тут поезд сбивает эту машину, то есть, видимо,
она застряла на
железнодорожных путях. Ну, и это как бы такой очень яркий, очень красивый, красочный призыв к тому, как иногда ты пытаешься проповедовать друзьям, ты делаешь это из добрых соображений, но ты идешь против течения.
А выглядит это вот именно так, как, с их точки зрения?
Да, вот выглядит, как будто ты вламываешься в их мир, хотя ты их спасаешь из-под этого поезда. Где граница? Как вы, радиослушатели и наши зрители, считаете?
Что ты подвесил вопрос. А я опять же из «Брюса всемогущего» вспоминаю. Очень, ну, забавный фильм, местами такой на грани и за грани, но он объясняет очень важную мысль о том, что любить, первая мысль, не заставишь. Потому что там главное условие — не нарушать свободы воли. И в какой-то момент, пытаясь свернуть свою любовь, он там пытается приказать: люби меня, но это не работает, потому что так Бог устроил мир, что у человека есть свобода воли.
Это, кстати, вот это очень крутая мысль, которая многое объясняет. Многие вопросы
и в вопросах навязывания
так,
тоже.
Да, да.
И вот в вопросах проповеди Евангелия вот такой, ты не заставишь человека никогда. И у него есть свобода. Ничего не поделать с этим. Ну, там еще есть несколько мыслей. Почему Бог не отвечает на все молитвы? Да, например. Потому что если ответит, начнется не пойми чего. Он, помнишь, он говорит там, ну, с каких пор люди поняли, чего они на самом деле хотят? И так далее. Ну, вот это вот, в общем, мне кажется, классная мысль в тему нашей передачи про навязывание, что ты не навяжешь отношения по-настоящему.
Да, Саш, что ты думаешь?
Я согласна с Андреем, что любить не заставишь, и единственное, что мы можем делать, это просто рассказать, почему мы любим Бога, почему мы верим, и, ну, почему оно так. И личное свидетельство, мне кажется, это сейчас самый верный способ к... Когда человек знает что-то о тебе, он видит твою жизнь, поэтому мы открыты, мы рассказываем о том, как работаем, как живем, что делаем, и рассказываем то, о чем верим. У людей же есть внутри все равно эта потребность знать Бога, они ищут просто в разный момент.
Ну, здесь острить хочется, потому что некоторые считают, что, ну смотри, ты один раз поговорил с человеком, он как бы дал тебе понять, что ему неинтересно. Но здесь может быть и доля вежливости. Знаете, да, этот известный случай, когда в некоторых культурах, я не помню откуда именно, по-моему, Индия просто-напросто, или Пакистан. Приехали в Англию гости из Пакистана, и у них в культуре принято, что их надо 4 раза просить. Человек может быть очень голодный, но очень вежливо считается, что ты его просишь 4 раза. Англичане, которые тоже достаточно чопорные, спросили раза 2 или 3. Человек отказался, но не понял, ну он 2 или 3 раза сказал. У нас вообще один раз спрашивают, и все. Да, и...
Не-не, у нас принято один раз обязательно отказаться. Когда ты пытаешься там, денег дать или еще
один
что-то.
Раз,
нет, ну что? Ну ладно, возьми. Ну ладно.
Да. То есть это вот. А там, представляешь, вежливость до того доходит, да, до искажения такого в чем-то. Что 4 раза человек говорит нет, вот 4 раза.
На поешь, нет,
человек голодным провел сутки там после перелета еще какое-то время, пока они не поняли, что он-то голодный.
Загуглили это дело, почитали.
Да, как про Микки Мауса. Так вот, смотри, здесь такой вопрос: да, человек может быть вежливый, он просто отказался. Или ему неприятно об этом говорить, но ты-то знаешь, что ты должен причинить ему добро.
Причинить добро.
Где здесь граница? Вот понимаешь, то есть вопрос, настаивать ли в проповеди. То есть потому что сейчас все, вот казалось бы, да, часто все знакомые твои, они не, ну как будто бы они не нуждаются. У них нет потребности. Это не 90-е, да, когда Советский Союз рухнул, нечего было есть, зато все шли в Белое Братство, вон Сибирь-Кью, да, и в церковь. И где разница, было трудно отличить. Потому что у людей был голод. Но То есть все хотели чего-то, да, и все приходили. А сейчас никто никуда не приходит, никому не интересно. Никому не интересно христианство. Все хотят своих целей добиться и жить... успешно.
Ты как-то излишне пессимистичный, мне кажется.
А еще нет, толерантность есть наша.
Я говорю глобально, вот если в процентном соотношении. Вот вопрос, вот нужно ли нам как-то сказать, ну подожди, ну давай все-таки, ну послушай меня. То есть вот давай все-таки я тебе еще раз это скажу. Еще раз продолжать говорить. Ну, здесь, наверное, ответа, может быть, сейчас мы и не найдем. Вот, ну как ты считаешь?
Здесь нужна какая-то чуткость, потому что реально иногда нужно страхом просто сказать и четко.
Типа, ты что делаешь в своей жизни?
Да,
ты что, остановись?
Ты чухнешь, стой! А некоторым людям нужно рассказать и оставить их, они подумают через какое-то время вернуться к этому вопросу. То же самое, как история с имейлом. Вроде бы это спам, да, но он подействовал и сыграл в жизни человека. Поэтому...
Да это вообще, это как пробиться через, не знаю, оборону, просто, знаешь, такой крепости. Вот просто пролетает стрела и достигает цели. Вот это было так. То есть какая часть этого спама вообще принесла какой-то положительный эффект?
Я просто вижу в этом очевидно, что когда Бог действует, Бог может действовать через все, что угодно. И через спам, и через указатель на стене.
Да, но человек-то сотрудник, вот он же послал это.
Да, да, да. Но просто можно суперпрограммы делать и все делать круто, но это вообще никак не долетит эта стрела до человека. А может быть, вот случайный камешек запущенный, да, какой-то мальчик этот камешек кинул, и он попал в голову генерала, и там где-то за стеной генерал упал замертво. Вот это примерно вот так было с этим спамом, мне кажется. То есть,
не,
это
там действует, там он из пушки камни эти
да. А у Влади в песне, процитирую, «Построить свой забор, проникнуть за чужие рекламы или войной, так живет этот мир». Да, вот они, ценности этого мира, то есть ты сам за забором, а за чужие ты проникаешь и транслируешь свои ценности, свои товары туда пересылаешь.
То есть смотри, в принципе, это естественная такая часть жизни. Это естественная часть жизни, навязывание своих ценностей другим.
Навязывание некое, да. И вот эта интервенция... Это всегда ли это плохо, или есть исключения, и почему? Вот как ты чувствуешь этот момент?
Я бы сказала, что, наверное, начало мудрости, да, страх Господень, тут какая-то мудрость нужна, чтобы смело говорить. И вот церковь, она должна говорить, она должна быть открытой. Есть же сейчас церковь делает и социальные странички свои заводит.
Ну, это миссия церкви. Так, на минуточку для тех, кто удивляется, чего же вы все навязываетесь, это главная задача церкви, потому что мы верим, что Христос сказал, идите и научите все народы.
Вот. Ну, звучит жестко, а почему мы так говорим? Я объясню сейчас, да, чтобы это не так жестко звучало. Ну, то есть, почему? Как бы мы, нам Христос сказал, мы вот и идем. Так, да?
Ну, потому чтобы... что мы верим, что это спасение, что поезд едет, то есть, а мы застряли на путях.
Один мой знакомый сказал прикольную фразу, он говорит, что это, почему мы делимся, потому что это как, если ты выиграл в лотерею, и ты хочешь поделиться частью, ты просто настолько счастлив, да у меня вечная жизнь есть, и ты разве что не хочешь тоже вечную жизнь. Вот, поэтому ты делишься с таким мотивом.
Да?
Нет, ну тебя ты не договорила.
Про интервенцию еще, нарушение границ. А почему можно, почему люди навязывают в мире какие-то свои вещи, не знаю, про то, что нормально сей с двумя папами, двумя мамами, а нормально, не знаю, тратить деньги на что-то бесполезное.
Покупать айфон и брать кредит на...
Недавно заявили, что педофилия — это нормальное.
Ну, это я слышал, поведение. Типа естественная часть поведения человека.
Ну да, а мы говорим, что нормально — это верить в Богу и там, сохранять святость своей жизни и себя беречь от каких-то вещей. Ну, то есть это равноценные вещи.
Хорошо, вопрос такой, как Христос проповедовал? Вот нам сказали, что он не навязывался. Как он это делал? Как он приглашал учеников к себе?
Ну, он, кстати, эффектно действовал. То тут чудо, тут 5000 накормил. Ну, слушайте, это ж хороший маркетинг, если так смотреть.
Ой, можно книгу,
знаете,
написать «Маркетинг Иисуса».
Ну, да.
Идею сейчас дарим. Пишите.
если рассматривать с точки зрения, да, человека неверующего, это можно рассмотреть как организацию, ну, на самом которая деле, хорошо себя...
У него странный был маркетинг, потому что он местами такие вещи заявлял.
Он говорит, не хотите ли вы уйти, всем говорит. Вот они ушли, все уходите от меня, если вы
да,
неправильно
если хотите.
Понимаете.
А еще он говорил, что кто не будет есть плоть мою и пить кровь мою,
а тогда,
не будет
кстати,
иметь части со мной. Да, да, да. И вот, то есть он такую вещь сказал, и народ такой, вау, что-то какой-то мутный, нет, мы, пожалуй, идем.
Но Христос, чем здесь, он был харизма, она очень тоже играет большую роль, харизма самого человека. То есть Христос позвал учеников, он еще даже не проповедовал ничего, а они пошли за ним. Mm-hmm. Чего они пошли? Но пошли. Значит, что-то было, что они получили, что-то новое.
Пойдемте, будьте ловцами человека.
Да?
Пошли. Пошли. И они пошли. Что-то в нем было. Он не навязывал, он не впаривал.
Он просто
не было программ.
Он говорит, пойдемте со мной. Он... Да.
Но у него была сила от Бога. Это особенное. А допустимо ли вообще рассуждать об этике личного пространства, когда речь идет о спасении души?
А вот это как раз к истории о да. видео, да, угу. о спасении.
То есть одна сторона, что может быть грубая манипуляция какая-то навсегда сделает прививку от веры человеку, а может быть спасет его. Вот как понять?
Мега-мега сложно.
Да.
Потому что действительно я знаю много людей, которые обожглись и уже ну, не хотят возвращаться и разочаровались в церкви, в Боге и
именно
сказали, что наука
фактора,
это на первом
да?
месте. Угу. Да. Да. Из-за вот каких-то старый, агрессивных
вещей.
Старый добрый
пресловутый человеческий фактор.
Вообще. Поэтому тут какая-то уникальная история каждого человека с Богом.
Это сложно. Давайте блиц-опросик.
Давайте.
Для нашей сегодняшней гости, ну, что, ты готова? Блиц-опрос, быстрые ответы. Сожмурилась?
Да, очень быстро, чтобы у нас было для выводов еще время.
Смотрела ли ты чемпионат мира?
Два матча.
Кем ты хотела стать, когда вырастешь?
Работать в Макдональдсе детским служителем.
Ты исполнила свои мечты?
Я работаю в кафе, хорошо, не могу. Ну, в Макдональдсе, наверное, тоже.
Если бы тебе предложили и все оплатили, согласилась бы ты вот прямо сейчас поехать в путешествие? Ты выходишь из студии, а человек говорит, вот путевка,
а
вот
и, например, по Непалу и
все.
Бутану вот так.
Да, 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 да. Да. Непал и Бутан.
Не, Непал, Бутан, кстати, не хочу. А я только что из Норвегии вернулась.
Тебе же платили все. Подожди секунду.
В Европу поехала бы? А куда поехала бы?
Поехала бы. В Европу поехала. В Швейцарию бы поехала.
Ну, окей, да.
Ладно. А что ты больше всего ценишь в людях?
Честность. Открытость и страсть внутреннюю.
Uh-huh. А за что тебя обычно хвалят?
За доброту.
Такая ты добрая. Менеджер по продажам, которых хвалят за доброту,
приятно,
это странно.
Когда тебя хвалят за доброту, это соответствует? Или ты хотел бы, чтобы
тебя
за
честность
и за искреннюю страсть внутреннюю?
С одной стороны, приятно, но иногда думаю, блин, давай, Саш, ну понастойчивее, не надо быть всегда доброй такой.
Вот так.
Если бы ты могла воспользоваться машиной времени, то куда бы ты полетела? Чисто на денек сгонять, посмотреть.
А на денечек? 80-й на Олимпиаду. Маска когда была, знаешь, прикольно было.
Так тебя бы за 101 километр выселили, потому что ты неблагонадежный элемент, очень смешно. Посмотрела бы какой-нибудь город там, где у нас там 101 километр. Руза, например.
Который по-другому назывался.
Да, зачем поезда шикают перед отправлением?
Распугивают тех, кто на рельсах сидит, отдыхает, чаек попивает.
Ладно, хорошо, хороший вариант. Какая песня крутится у тебя в голове сегодня или с утра крутилась?
Вообще никакая, пустота.
Да что ж такое-то?
Чистый человек с чистым сознанием. Да. Пойдем дальше.
С кем бы ты пошла в разведку?
С другом.
Кто ты через 10 лет?
Мама.
Угу. Огонь.
Что бы ты сказала всему человечеству, если бы у тебя было несколько слов? Этот вопрос мы задаем всем нашим гостям. В голову им прям проговорила бы. Что бы ты им сказала?
Живите со страстью, живите с Богом.
Угу. Классно. Это можно записать. Си в конце. И
Александра Алексеева.
Статуи великих людей.
К выводам.
Резюмируем.
Да. А какие методы сегодня работают, какие нет? Мы предлагаем задуматься, в частности, в контексте передачи «Благой вести», угу. А какие честные, какие нет? Вам нравится это или нет, мы с этим вопросом вас оставляем. Но когда вам проповедуют навязчиво, mm-hmm. да, какое-либо убеждение, в частности, христианство. Вот вы сейчас слушаете передачу, мало ли вы не христианин, вам просто интересно. И как вам кажется, насколько это искренне? Даже, ну, наверняка вы знаете, что какие-то люди искренние, когда свои убеждения распространяют, но тем не менее, стоит ли это? Убеждают ли вас их доводы, да? С таким вопросом мы хотели бы вас оставить. Вот, и на самом деле, мне кажется, что мы неплохо поговорили, у нас много выводов было промежуточных.
Опрос у нас, результат опроса, как вы переживаете навязывание чего-либо? Большинство ответило, 60%, что терпимо, нужно просто уметь поставить границу. 25% сказали, что плохо, мне тяжело, я чувствую давление, мне сложно сказать нет. Я так проголосовал, кстати, тоже. И 13,6% нормально, это просто часть отношений между людьми. Вот так распределились. В основном, конечно, ну, тяжело, но можно с этим справляться кое-как.
Я мечтаю часто об идеальном мире, где нет навязываний, где настолько все четко. Знаешь, такой социализм, но как бы который сработает все-таки, который может быть на небесах, к которому мы идем.
Ты мечтаешь об идеальном мире, вот и все.
Да, я мечтаю.
Все, время наше подошло к концу. Саша, спасибо, что пришла к нам.
Спасибо вам.
Хорошего рабочего дня тебе или отдыха. Всем пока.
Пока-пока.
Услышимся.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно...